православное слово.
Добрый день! У микрофонов Ирина Чернова и главный редактор газеты «Православная Москва», настоятель храма святителя Иннокентия Московского в Бескутникове в Москве, протоиерей Михаил Дудко. Добрый день, отец Михаил!
Здравствуйте!
Друзья, мы сегодня поговорим вот о чем. Современный мир меняется стремительно. Вот просто необратимые изменения в обществе, в политике, в культуре, в медицине. И все это, можно сказать, даже трансформирует человека. Вот как на все изменения правильно реагировать? Ну, правильно реагировать христианину. И нужны ли перемены церкви? Поразмышляем сегодня об этом. Ну, затронем какие-то отдельные вопросы. Ну, во-первых, я хочу уточните, отец Михаил, современность и церковь, они идут вместе?
Ну, смотря что понимать под словом «современность», потому что мы знаем, что нам заповедано жить этим днем, не каким-то другим, прошлым, например, или будущим, но на всякий день довольно своих забот, так говорит Господь. И мы так и должны себя ощущать, как люди, которые живут в этом моменте. Это, кстати, совпадает с тем, что говорят современные психологи. Они очень часто повторяют, что если вдруг у вас какое-то горе, какая-то беда, какие-то трудности, проблемы, вы не можете спать, вы не можете питаться нормально, не можете общаться с другими людьми, помните, что вы живете не прошлым и не будущим, что вы живете именно сейчас, здесь и сейчас. Here and now, так по-английски это звучит. И действительно, это очень помогает, даже если отвлечься от заповедей Божиих и от того, что нам говорит Господь. Здесь и сейчас самая лучшая стратегия для каждого человека, для того, чтобы жить. Но, конечно, мы знаем и повеление Господне о том, что на всякий день довольны своих забот. И вот в этом смысле христианин должен быть всегда современен. Он не должен жить в прошлом, не должен жить в будущем, он должен жить сейчас. Нужно протянуть руку сегодня, значит, но нужно это сделать, не откладывая на завтра, и не бахвались тем, что когда-то ты это делал. Тоже касается и всех других дел. И, конечно, я понимаю, что вы задаете этот вопрос не просто в контексте даже Евангелия и Библии, что для нас всегда актуально и современно, но в контексте сегодняшнего дня. Вот насколько христианин должен или просто имеет право даже, может быть, реагировать на то, что предоставляет ему современный мир? Это действительно очень хороший вопрос.
Тут,
может быть, об этом стоит порассуждать.
Да, в первую очередь рассмотрим, как относиться к новым технологиям. Ну, вот роль, значение интернета, кажется, уже трудно переоценить. Однако можно, ну, в том же интернете, на некоторых православных сайтах прочитать рекомендации, что какие-то специальные СМИ, источники информации не нужны православному. Все новости можно услышать и узнать из центральных источников. И вообще православный должен помогать, а помогать ближнему можно только в реальной жизни.
Ну, отчасти это правильно. Я уже говорил, что надо жить именно здешним и сегодняшним, и ближайшим, тем, что вот рядом на расстоянии протянутой руки. Об этом, кстати, и притча о том, кто есть ближний мой, когда Господь рассказывает о милосердном самарянине, который идет мимо избитого человека, и там есть и священники, и левиты, которые проходят мимо этого человека, но есть милосердный самарянин, который человеку этому помогает. И вопрос встает, а кто есть ближний? А вот тот, кто милость сотворил с человеком. И это, конечно, невозможно, наверное, ну или как-то очень я с трудом представляю, как можно это делать, отвлекаясь от конкретного человека, который перед тобой находится. Можно, наверное, конечно, наладить какие-то пожертвования через интернет, сейчас это возможно, подписаться на помощь такую регулярную, каждый месяц, допустим, со своей зарплаты, там сколько-то, 100 рублей, допустим, перечислять автоматически даже, без приложения сердца всякого, просто автоматически перечислять на счет какой-то благотворительной организации. Эти возможности нам интернет предоставляет, конечно, но я все же считаю, что само по себе милосердие, оно хорошо, но надо обращать внимание еще и вот на что, с каким сердцем мы это делаем. Ведь каждый акт милосердия, он затрагивает как-то сердце, затрагивает как-то наши чувства внутренние и очищает потихонечку нас. Поэтому я вот предпочитаю лично, если уж делать дела милосердия, то делать это каждый раз с полной отдачей, что называется. Не так вот, как я уже сказал, наладить автоматические пожертвования в фонд какого-то благотворительного учреждения, что тоже может быть неплохо, но об этом ведь можно даже и забыть. Вот поставил автоматический перевод первого числа, допустим, каждого месяца, перечислил или не перечислил, через 3 месяца похватился, а идет ли вот пожертвование? Да, вроде бы идет нормально. А может быть, надо перенастроить, может быть, надо пропустить. То есть сердце не прилагается. И вот на мой взгляд, все-таки это не очень хорошо. Поэтому в реальном мире жить все-таки лучше. А что касается того, насколько православные христиане и вообще христиане, как они относятся к вот этому виртуальному миру, который все более порабощает людей.
Да,
вот
пугает.
Это тоже отдельный интересный вопрос.
Ну, можно что отметить? Настораживает зависимость от социальных сетей. Человек становится просто зависимым. Поглощает уже часто интернет человека.
Это абсолютно точно. И эти зависимости вот к нам на исповедь приходят очень многие люди, верующие, у которых дети попали вот в эту зависимость. Ладно, если у него там несколько всего подписчиков, и никто особенно не обращает внимания на этого человека. Но если вдруг число подписчиков переваливает за определенную цифру, сколько-то там десятков, допустим, тысяч, то мне многие люди, которые с этим очень хорошо знакомы, рассказывают, что вот когда уже идет речь о таких больших цифрах, оторваться от этого можно только употребив какие-то колоссальные усилия, если вообще это возможно. Это сродни, знаете, алкоголизму. Некоторые психологи даже говорят, те, которые исследуют мозг человеческий, что те центры, которые возбуждают вот эту зависимость от интернета в мозгу у человека, это те же самые центры, которые затрагивает у алкоголика выпивка или у наркомана употребление наркотиков.
То есть удовольствие.
То есть это центр такого удовольствия, выброс там, дофамина или каких-то других еще нейромедиаторов. И в этом случае, конечно, наступает серьезная очень зависимость, которая сродни алкогольной или наркотической зависимости, из которой тоже надо бороться, но с ней бороться очень сложно самому человеку. И так же, как с алкоголиком, нужно очень осторожно и бережно поступать с этим человеком. Я знаю, что очень многие люди, даже неверующие, современные психологи, например, известный психолог Курпатов, который очень много пишет о вот этой зависимости цифровой, он рассказывает о так называемом цифровом слабоумии. Цифровое слабоумие в чем заключается, собственно? Я просто вкратце об этом расскажу, потому что, я думаю, это интересно для каждого человека,
да,
будь то верующий или неверующий. Он говорит о том, что на определенном этапе развития человек в возрасте, там, допустим, от года до 5, он получает чуть ли не 90% того, что потом будет очень существенно и важно для него. В традиционном обществе вот эту информацию человеку предоставляют, ну, родители, друзья, с которыми он встречается на улице, одноклассники, школьники, ну, или в случае, если моложе человек, то какие-то люди, с которыми он гуляет там на улице, братья и сестры, которых было много в традиционных семьях. В современной семье это совсем не так. Отец и мать очень заняты. Детей, как правило, в семье мало. Иногда даже один человек только, один только ребенок. На улицу сейчас в наше страшное время ее пускать как-то страшновато, тем более такого маленького ребенка.
Но во дворах не гуляют, не играют.
И в результате получается, что он сидит иногда один на один с этим экраном телевизора или компьютера и либо играет, либо в социальных сетях сидит, ну, в более, может быть, старшем возрасте. В результате вот все те воздействия, которые в нормальном обществе человек должен получать, развивающие воздействия, в том числе, кстати, и тактильные какие-то, он должен пощупать что-то, он должен с игрушками поиграть, не с теми игрушками, которые там вот на экране, а с теми, которые валяются у него по полу разбросаны, он должен пощупать, одна мягкая, другая твердая. Оказывается, это очень большое оказывает влияние не только на развитие мелкой моторики, но и на развитие мышления просто. И поэтому вот этот психолог Курпатов, которого, может быть, многие помнят по выступлению на телевидении, сейчас он там не выступает, он изучает специально этот феномен цифрового так называемого слабоумия. Он считает, что те нейронные связи в мозгу, которые должны были бы развиться в норме у человека при нормальном социальном общении, при контактах нормальных, при нормальных играх, и даже где-то и нос надо расквасить иногда, бывает, это тоже бывает полезно. Вот. Но у этих детей нет таких импульсов, они не развивают те части мозга, те нейронные связи, которые должны были бы в норме развиться, не развиваются, и в результате они становятся просто, ну вот я боюсь употребить это слово, но это так, они становятся глупее, они не в состоянии потом наверстать то, что должны были бы получить вот в этом очень ценном, даже бесценном возрасте. Получается, городской Маугли, который не научился чему-то вот в этом маленьком возрасте, а теперь он вернулся в социум, и он не может дважды два в социальном смысле перемножить и получить какой-то результат. Люди боятся общаться сейчас, очень многие. Это ужасный, страшный феномен сейчас. Поэтому не только православные, не только христиане, но и все разумные люди, конечно, должны очень сильно ограничивать потребление вот этого цифрового продукта. И мы, конечно, должны учить детей и молитве, должны учить детей и милосердию, и должны утешать их в том случае, если они расквасят где-то нос, что тоже бывает полезно.
Я замечаю, что действительно, если зайти в интернет, то можно забыть, зачем туда вот я зашла. Что-то отвлекает, и погружаешься все дальше. Но, вероятно, нужно писать план. Вот прямо расписать, что мне нужно сделать сейчас в интернете, что это, посмотреть.
Это, кстати, очень сложно. Да, наверное, может быть, это так и можно сделать, но написать легко,
вот
держаться уже очень сложно. Говорят, что современная культура потребления, а цифровое потребление – это такое же потребление, как потребление где-то в магазине, оно дошло до пределов совершенства.
Да, можно купить что-то в магазине, все что угодно, точно. Но забыть про какую-то морковку, за которой пришли.
Люди, которые приходят в магазин, не всегда понимают, что то пространство, которое есть, пускай это будет цифровой магазин или вот настоящий магазин, они не всегда понимают, что все то, что там есть, создали профессионалы. Профессионалы в каком смысле? Профессионалы не потому, что вот удобнее человеку купить то, что ему нужно, или удобнее найти то, что ему нужно, а наоборот, по дороге к тому, что ему нужно, ему попадется сотня предметов, которые на самом деле ему не нужны абсолютно, но которые его каким-то образом заинтересуют. Рука сама потянется, в результате человек придет с огромной корзиной покупок к кассе и в конце только вспомнит, а вот я же не купил то, зачем шел на самом деле. И придется вернуться и купить именно то, зачем шел, а уже целую корзину человек набрал. И это же относится не только к обычному магазину, но и вот к тому, что мы потребляем на прилавках, которые предоставляет нам интернет. Там не просто лежит информация, там информация лежит, располагается таким образом, чтобы она заинтересовала человека, и человек забыл, зачем идет, и схватил именно то, что вот на поверхности лежит, и как можно дольше не уходил. Это, конечно, опасно. Это, конечно, тревожно очень. И в особенности это тревожно при воспитании детей, потому что практически неизбежно, я вот с горечью должен это сказать, следующее поколение, я не скажу, что они будут глупее, нет, но они станут совсем-совсем другими людьми, и это надо будет учитывать обязательно, и дай бог, чтобы эта перемена, это изменение у наших потомков, юных наших наследников, дай бог, чтобы эти перемены все-таки хотя бы оставались на том уровне, на котором сейчас человеческая цивилизация находится, а уж ни в коем разе не становилось все хуже и хуже. Чего опасаются, я повторяю, очень многие сегодня. Так что этого надо беречься.
Я прочитаю вопрос от Вики. Почему раньше компьютеры относились к крамоле, а теперь даже можно помолиться в интернете?
Я не очень знаю, кто именно относился к компьютерам как к крамоле. Возможно, такие люди и были, но в моем окружении таких людей не было. Всегда было понимание, что компьютер – это инструмент какой-то определенный, который…
Ну, были такие разговоры, связывали и с числом 666, что-то там находили.
Ну, вот я как-то не встречал никогда серьезного такого вот обоснования того, что компьютер – это от дьявола. Да, были такие смешные какие-то картинки, были какие-то шуточки по этому поводу, была какая-то настороженность. Кстати, она и оправдывается. Вот я об этом очень много сейчас говорил. Она оправдывается действительно. Но прям персонифицировать, что это, вот, это дьявол или, по крайней мере, от него, но это уже, мне кажется, что такого всерьез никто никогда не говорил. Страхи были, опасения были, не напрасные, вполне возможно. Но все-таки сказать, что компьютер от лукавого, это чересчур.
Ну, то есть официального заявления церкви не было?
Нет.
Так, я сейчас еще прочитаю один вопрос, который нам поступил. А можно ли делать репосты о материальной помощи в соцсетях?
Это отдельный большой вопрос, отдельная большая тема. Если вы видите, что есть человек, который просит помощи в социальных сетях, то, в принципе, нам должно быть все равно, на улице он это делает, или в социальной сети он это делает, или в метро, там, допустим, или в транспорте, или где-то еще. Подход у нас должен быть приблизительно, наверное, одинаковый. Мы прекрасно знаем, что есть действительно нуждающиеся люди. Их достаточно много, увы, и мы должны, конечно, им обязательно помогать. С другой стороны, мы тоже прекрасно знаем, что есть жулики, что есть люди, которые спекулируют на вот этой нужде других людей. И перед нами каждый раз, когда мы видим человека или там вот на улице, или в интернете, всегда встает вопрос, а как отличить одного от другого? Вот правда ли человек этот нуждается, или это просто какой-то жулик, который, я не знаю, на очередную квартиру себе копит, что тоже бывает, к сожалению. И в этом смысле, конечно, нам очень сложно дать ответ. Все-таки, наверное, нужно попытаться вступить в контакт с человеком. Не просто автоматически сделать перепост и на этом успокоиться. А если человеку действительно что-то нужно, если у него какие-то соответствующие документы, которые вас, в общем, убеждают в необходимости помощи этому человеку, или вы поговорили с этим человеком, и он внушил вам доверие, конечно, остается какой-то процент неуверенности. Это всегда он останется. Но это будет всегда. Это будет и в интернете, это будет и вне интернета. Всегда будет какой-то процент неуверенности. Но тут, я думаю, если все-таки человек этот вас как-то убедил, то, перекрестившись, помолившись, сказав, что «Господи, прими эту жертву во славу Твою, дайте». Все-таки давать надо обязательно. И все-таки надо презумпция невиновности у нас и в уголовном законодательстве не отменена, а уж тут и подавно. Если мы видим, что человек, ну не откровенный какой-то жулик, то все-таки подать, я думаю, можно. Я на какой-то передаче, кажется, даже рассказывал уже об одном интересном примере, о котором мне рассказывал еще мой отец, о своем, просто повторю быстро, очень о своем преподавателе в духовной академии, который никогда не отказывал никому из нищих, а тогда было время послевоенное, и нищих было очень много, и действительно реально нуждающихся, инвалидов, людей, потерявших кровь, людей, потерявших близких, которые очень и очень нуждались. Но среди них были, конечно, и жулики откровенные. И вот эти толпы людей ходили где-то рядом с Московской духовной академией, которую тогда перевели уже в Загорск, ныне Сергиев Посад, туда в Троице-Сергиеву Лавру. И, зная, что идет этот профессор, преподаватель, они сразу облепляли его, как мухи, прося подаяния. Но он заранее где-то, видимо, разменивал крупные деньги на мелкие и каждому давал, не пропуская ни одной руки, но по копейке. Давал каждому по копейке. Они с благодарностью брали, потому что знали уже, что он больше не дает, но и не пропускает никого. Считал, что это какая-то прям счастливая такая копейка. И он потом всех именно так и учил. Я, говорит, не могу входить в положение каждого из этой толпы. Но я не имею права и пропустить никого из этих людей. Поэтому я немножко дам и вас призываю давать хотя бы понемножку. Если каждый даст по копейке, то человек получит требуемое, а вам будет не очень страшно дать эту копейку. Попробуйте сделать так. Вот это тоже может быть один из таких рецептов, который кого-то успокоит, а кто-то сделает по-другому.
Отец, пожалуйста. Михаил, а вот все-таки для верующего спокойнее что-то дать, чем совсем дать.
Да, блажение давать, нежели принимать. И это всегда так. И знаете, вот еще один интересный рассказ, о котором мне недавно рассказал один священник, не московский, подмосковный. Он рассказал о таком случае. Священники в других епархиях часто живут очень бедно. И вот этот человек в маленьком провинциальном городке жил. Ему дали восстанавливать огромный монастырь, древний, в который, конечно, надо было вкладывать какие-то огромные деньги, которых у него просто не было. И вот в какой-то из дней он шел мимо стен своего разрушенного монастыря и увидел женщину, цыганку, которая просила подаяния вместе с какими-то маленькими детьми. Он полез в карман и нашел последнюю, ну, вот буквально копейку. Там, ну, может быть, рубль, я сейчас не помню, потому что у нас так часто менялось вот это. Ну, приблизительно по покупательной способности это была вот, ну, совсем какая-то маленькая монета. И он понял, что это, в общем, его последние деньги, которые просто у него в ближайшее время неоткуда ему взяться.
Вот как сегодня, 50 рублей, да, чтобы купить билет на метро. Вот.
И он вынул и отдал этой цыганке, это была именно монета, она с презрением посмотрела на монету, бросила ее в пыль и плюнула на нее. И отвернулась и ушла. И он пишет интересную очень вещь. Он пишет, что в тот момент я ощутил такую благодать Божию, которая потом ко мне очень редко когда возвращалась, и до этого не было никогда. Именно в тот момент, когда эту мою последнюю монету, больше у меня ничего не было, она кинула в пыль, плюнула на нее, отвернулась от меня, вдруг я почувствовал, что Бог со мной, что Бог милостью своей меня покрывает. То есть он фактически, несмотря на то, что отвернулись от него те, кому он реально подавал, он подал самому Богу, самому Христу. И мы знаем из Священного Писания, что это так и действует. Милостыня действует именно так, что мы, даже подавая человеку, который с презрением к нам относится, плюет на нас, подавая последнее, тем не менее, милость Божию мы получаем. Вот это очень меня такой поразивший в приятном смысле случай, и я думаю, что не только этот священник, не только этот батюшка, но и другие, может быть, в подобной ситуации бывали и тоже так же себя чувствовали.
Отец Михаил, я прочитаю еще одно сообщение от Елены. «Очень болезненно переношу нападки на веру и на церковь в интернете. Как правильно себя вести?» Ну, что-то ответить нужно?
Да, это тоже такой серьезный очень вопрос. И однозначного ответа я, наверное, не смогу дать. Чаще всего ответы какие-то, ну, бесполезны, или, по крайней мере, кажутся бесполезными. Наверняка многие из тех, кто пытается спорить с людьми в интернете, спорить о Боге, спорить о церкви, защищать церковь, защищать веру, защищать верующего Бога, понимают, что вот нельзя с ними спорить, потому что кажется, что уже не человек даже говорит, а его устами говорит злая сила какая-то. То есть настолько это явное такое противодействие, настолько большая глухота к любого рода аргументам, которые мы можем предоставить этому человеку, что просто руки опускаются буквально. Я лично стараюсь не вступать в пререкания, за исключением, может быть, каких-то отдельных моментов, когда этого нельзя не сделать. И я заметил одну очень такую простую вещь, что обычно стараешься немножечко даже с юмором отвечать, потому что люди хорошо воспринимают обычно юмор. Стараешься отвечать благожелательно очень, стараешься не употреблять каких-то тем более бранных слов, выражений, которые часто тебе сыплются в ответ. Вот. Но чем больше ты стараешься быть очень вежливым и внимательным, тем больше тебе в ответ идет брани и ругани. И у меня создается такое впечатление, что задача собеседника состоит не в том, чтобы выяснить истину, не в том, чтобы убедиться в том, что и другой бывает тоже прав, а не только я.
А как-то пообщаться?
В том, чтобы вывести из себя человека, в том, чтобы тот начал ругаться, в том, чтобы он показал себя неприглядным, и он тогда сказал, да чем же вы, христиане, от нас отличаетесь? Вот я ругаюсь, и ты ругаешься, вот я злобствую, и ты злобствуешь. Вот задача иногда у некоторых людей бывает именно такая. Может быть, они ее даже не осознают сами. Может быть, они общаются постоянно где-то вне христианских социальных сетей и не с христианами. Но вот эта очевидная задача вывести человека из себя, заставить его злиться, она прослеживается. И поэтому, если уж вы, дорогие радиослушатели, хотите вступать в полемику, то старайтесь быть, во-первых, очень выдержанными, во-вторых, будьте в себе уверенными. В-третьих, и это очень важно на самом деле, постарайтесь во время вот этих диспутов не забывать о Боге, не все свое сердце и разум, и помышление, и все то, что мы по первой заповеди закона Божьего должны Богу только отдавать, не вкладывать вот в этот спор, вот в эту полемику, потому что тогда неизбежно будет и ваше падение. Вы окажетесь на одном уровне со спорящими. Но бывают, разумеется, и другие случаи, когда человек искренне ищет, искренне заблуждается.
Но это всегда чувствуется,
отец Михаил. Это всегда чувствуется. И с такими людьми, конечно, надо разговаривать обязательно. Это очень здорово. Но если вы чувствуете, что человек просто хочет, как говорят сейчас, хайпануть, то надо просто отойти, извиниться, сказать, что извините, у меня там на плите кастрюля убежала, и все, на этом закончить.
Да, не тратить время.
Абсолютно. И время, и силы, и сердце, и просто и другого человека не раздражать, и не показывать свое раздражение.
Отец Михаил, а давайте мы сейчас посмотрим вот еще на острую проблему, ну или какой-то вот такой актуальный вопрос современности. Вот действительно изменения даже трансформируют человека, можно сказать. Исчезает разница между мужчинами и женщинами, и не только в уровне дохода. Сегодня однополые браки становятся законным явлением в мире. Вот как православному человеку относиться к представителям ЛГБТ?
Тоже очень сложный и интересный вопрос. Конечно, я должен откровенно сказать, что я довольно часто, ну, то есть не каждый день, но довольно часто встречаюсь с людьми, которые, ну, вот то, что называется, по-разному их называют, ну, другие, они другие, вот, да, другие какие-то, в разных смыслах. Причем это зачастую не только сексуальный какой-то имеет контекст, вот, но зачастую они и очень активны в социальном именно плане, потому что, когда им говорят, ну, нас не касается, как и чем вы занимаетесь где-то в глубинах своих квартир, вот, ну, хоть не ходите на улице с радужными флагами, хотя бы не выступайте по средствам массовой информации, хотя бы не соблазняйте людей, которые, может быть, об этом ничего и не знают. И тем более, если речь идет о детях. И люди, которые, ну, действительно чувствуют вот какую-то в этом смысле не одинаковость с остальными людьми, иногда приходят в церковь, потому что их беспокоит то, что они вот не такие, как другие люди. Это действительно есть. Тут нельзя сказать, что это просто выдумка, какая-то фантазия. Это действительно есть такое.
Да, здесь, Михаил, наверное, вот самый острый вопрос для христианина. Как относиться, если представитель, ну, вот такого движения придет в церковь, будет ходить в храм?
Ну, представители движения именно ЛГБТ, они, как правило, все-таки ко мне, по крайней мере, не приходят. Может быть, есть какие-то священники, к которым нам специально люди приходят, потому что люди, ну, знают, что, допустим, человек вот занимается с такого рода людьми. Ко мне обычно приходят люди, которые не относятся к движениям каким-нибудь. Они одиночки, они чувствуют в себе что-то не то, что как-то вот не так у них повернута не только сексуальность, но и какое-то другое восприятие мира с этим связанное. И их это очень волнует, это их очень беспокоит. Они хотели бы наладить нормальную жизнь, и они хотели бы быть как все иногда. Они хотели бы соответствовать закону Божьему. Они зачастую люди верующие и желающие жить в согласии с совестью и в согласии с законом Божиим. И вот в этом смысле, конечно, бывает очень тяжело что-то сказать, потому что ведь всегда, когда мы говорим что-то, мы говорим, если это убедительное слово, мы говорим от своего опыта, мы говорим от того, что сами пережили, от того, что был искушен, может и искушаемым помочь. А если ты не имеешь этих искушений, не понимаешь даже, о чем речь, то, конечно, тебе очень сложно помочь. И общие слова тут зачастую не помогают. Я могу просто из своего опыта тут даже сказать, что общие слова какие-то не помогают. Конечно, есть универсальный рецепт, рецепт любви, который заповедан Господом проявлять ко всем людям. Но все же нужна и конкретика же какая-то, да? Поэтому я должен сказать так, что я всегда отношусь к такого рода людям, стараюсь относиться с той же любовью, с которой я отношусь к своим прихожанам, обычным таким, да. Я стараюсь убедить людей не совершать греха, но это естественно, это нормально, конечно, в любом случае, независимо от того, какого, как это сказать, направления этот человек. Ведь можно нагрешить очень много, и будучи совершенно таким нормальным, как бы, в этом смысле, человеком. И, тем не менее, менять жен там и так далее, это очень часто бывает. Это второе. И третье, что, может быть, более важно, Вот надо удаляться все-таки от соответствующих обществ и компаний. Если речь вот идет в вопросе вашем о том, как мы относимся к деятелям этого движения, ЛГБТ это движение именно. Это не просто человек где-то сидит у себя в комнате и переживает вот эти внутренние какие-то мучения.
Движение.
Его. Это движение определенное. Это движение, которое преследует определенные цели. Это движение, которое старается пропагандировать свои ценности и так далее, и так далее. И вот тут я в особенности стараюсь, может быть, не так навязчиво, но, по крайней мере, достаточно ясно сказать, что не надо туда идти, не надо свои вот эти вот проблемы выносить на суд окружающих, и не надо искать поддержки у тех людей, у которых те же проблемы, потому что, знаете, не хотел бы проводить абсолютно стопроцентного сравнения, но все-таки человеку выпивающему интереснее с людьми, с пьяницами, человеку, употребляющему наркотики, интереснее с наркоманами там, и так далее, и так далее. Не надо туда окунаться, не надо туда идти. Первое, что нужно для, скажем, пьяницы или человека, одержимого любой зависимостью, отойти от сообщества, в котором вот эти ненормальные вещи определяются как норма. Вот это как раз я и стараюсь донести до человека. Потому что как только он попадает в компанию, где ненормальное с точки зрения христианства определяется как норма и переживается как норма, как только он попадает туда, то ему уже очень сложно оттуда выйти и сложно понять, что существует и ненормальность в этом. И такой человек зачастую просто пропадает для церкви, если не навсегда, то очень надолго.
Вот в интернете, мы сегодня про него и говорили, много, конечно, можно найти ответов на какие-то свои вопросы, много полезного. Вот по данному вопросу нашла некоторые проведенные статистические опросы. И как раз на о своем отношении, если в храм придет гомосексуалист, большинство говорят, что они на это посмотрят очень плохо. Есть часть верующих, которые просто не определились и не знают, что ответить. И лишь изредка говорят, что в Боге нуждаются все. Христос пришел к больным, а не к здоровым. Ну вот это нам нужно всем помнить.
Это, да, Господь пришел, конечно, грешникам. Есть такое, знаете, христианское, ну, не знаю, шутка или выражение, просто мы не любим других за то, что других грешников, за то, что они грешат не таким же образом, каким грешим мы. Вот это смешное, немножечко такое забавное выражение, но оно соответствует абсолютной истине. Мы не любим других грешников за то, что они грешат не так, как грешим мы. Мы же тоже грешники, никто этого не отрицает. И другие грешники тоже, никто этого не отрицает. Но надо ли грешнику осуждать грешника? Вот этого не надо. Это не надо делать. Надо обращать внимание на свои собственные грехи. А чужие грехи – это вещь, которую грешник поведает Богу, потому что Бог – это тот, кто может простить эти грехи. Бог – это тот, который может подать помощь, который может помочь исправиться человеку. А ты, если будешь судить, ты, может быть, даже и думаешь, что ты исправляешь человека, но зачастую ты не исправляешь человека, а обижаешь таким образом, что он только в грехе своем закоренеет еще больше. Поэтому для того, чтобы исправить, надо, конечно, помолиться в первую очередь Богу, который в силах исправить, а мы исправить не в силах. Если, конечно, мы не какие-то профессионалы в этом смысле, если мы не врачи, например, или психологи, которые специально работают с людьми с зависимостями какими-то серьезными или перверсиями. Если это так, то да, конечно, профессиональная помощь всегда нужна. А вот эта помощь или псевдопомощь, которая выражается зачастую просто в осуждении человека, она ни самому осуждающему не нужна, ни тому человеку, которого осуждают, тоже не нужна и отталкивает его и от церкви, и разделяет нас между собой. Вообще грех разделяет нас. между собой. Грех не только вот такого рода, но и любые грехи абсолютно, которые мы делаем, они нас разделяют, потому что мы, кто мы как церковь? Как церковь мы тело Христово. Тело Христово нельзя разделять. Тело Христово это наша главная святыня, и мы должны быть едины. Мы должны быть едины. Если причащаемся, если священник дает нам возможность причащаться от единого хлеба, если мы поисповедовались, если мы свои грехи осознали, раскаялись и стараемся исправиться, то мы идем к Богу. А если мы осуждаем друг друга, то это бесплодное, вредное занятие, которое, конечно, надо прекратить и оставить, пока Бог сам нас не осудил. Не судите, да не судимы будете.
Вот Таня поблагодарила и пишет, что вовремя попалась передача. Ну, я хочу подсказать, что вот в комментариях в соцсетях вы можете еще успеть написать свои вопросы. Друзья, пожалуйста, пользуйтесь этой возможностью. Отец Михаил, а у нас еще есть для других вопросов некоторое количество минут. И вот на что хочется посмотреть. Люди стремятся все дальше отодвигать старость. И, пожалуй, сегодня для этого наиболее, ну, используется фитнес. Люди просто, ну, очень вовлечены в фитнес. И вот православному человеку нужно ли от чего-то, может быть, отказаться в фитнесе? Ну, о пользе его тоже, кажется, тут и говорить не нужно. Он помогает сосредоточиться, сохранить, укрепить здоровье. А вот от чего-то верующему нужно воздержаться?
Воздержаться нужно. Я вот, вы стали мне задавать вопрос, я вспомнил свой опыт трехдневной буквально давности. У меня мало довольно времени, и я зачастую пренебрегаю элементарными какими-то физическими упражнениями. Ну вот, когда год назад переболел коронавирусом, мне пришлось просто заниматься, немножечко собой заняться, потому что последствия, вы, наверное, знаете, дорогие наши слушатели, что последствия у коронавируса, в особенности, если серьезно перенес, а я тогда серьезно довольно перенес его, бывают довольно тяжелые.
И довольно длительные.
И вот мне пришлось как-то немножечко собой заняться. В том числе, кстати говоря, я вернулся к тому еще юношескому периоду, когда я какими-то видами спорта занимался, лыжами, там, еще чем-то. Вот. Ну, по крайней мере, был такой подтянутый, бодрый достаточно молодой человек. А потом, конечно, вот уже возраст сказывается, и отсутствие движения тоже сказывается. На службе в храме стоишь обычно, в кабинете у себя сидишь, читаешь или пишешь что-нибудь, и это очень неподвижная такая жизнь, она не очень полезна, вредна. Если тебя не заставлять, то ты, в конце концов, раньше времени просто уйдешь на тот свет. Это я очень остро почувствовал, когда лежал на больничной койке, и понял, что надо браться за себя. А потом потихонечку это ушло, и вот где-то 3 дня назад, нагнувшись зачем-то, я потом не смог разогнуться, вот, и понял, что опять настал тот момент, когда надо опять браться за себя. Знаете, чем я занялся? Я занялся тем, что восстановил свой порядок поклонов. Вот у православных христиан поклоны играют довольно большую роль, но сейчас такой период, когда поклоны не положено класть. Вот от Пасхи и до Святой Троицы поклоны земные, по крайней мере, не положено класть, а можно только поясной поклон положить. Но поясной поклон — это тоже, на самом деле, это не просто головой кивнуть, это как бы человек, вот представьте себе, что он стоит перед иконой, например, да, или просто молится, и поклонился так глубоко, как бы, это в типиконе говорится, как бы доставая рукой до пола. То есть, ну, такой глубокий поклон достаточно. Да, не обязательно доставать, но это глубокий поклон. Так вот положено кланяться. И я почти всю жизнь свою вот так молился с поклонами, с такими, и не знал горя, что называется. А потом вот был период вот у меня такой, когда я запустил это, забросил, и получил себе в ребро или в спину проблему серьезную. Но как только я восстановил это, как только я стал утром и вечером молиться с поклонами, так у меня все прошло. Замечательный способ православного фитнеса, знаете, поклоны вот эти вот. Так что не пренебрегайте вот теми наработками, которые я сейчас в шутку немножечко говорил, а теперь серьезно. Но действительно, на протяжении очень долгого времени православная церковь наработала очень много всего того, что кажется нам иногда второстепенным. Ну, подумаешь, какое дело, ну, поклон. Что, Богу нужны поклоны наши? Да нет, поклоны ему не нужны. И это правда, действительно, Богу поклоны не нужны. Но мы забываем о том, что Богу не нужны и наши молитвы, например. Потому что Он сам знает, прежде чем мы что-то будем Его просить, о чем мы Его будем просить. И все остальное тоже Бог знает. Поэтому не пренебрегайте ничем, ни молитвой, ни поклонами. Очень вам советую. А фитнес – это вот, это тоже надо осторожно.
Отец Михаил, ну вот сейчас такой пришел вопрос, ну вот сообщение тоже от Тани. «Батюшка, моя подруга сейчас написала, что точно покончит с собой и просила ей больше не писать. Помогите чем-нибудь».
Как ее зовут? Вот пускай напишет, пожалуйста, как ее зовут, мы можем помолиться. По имени называю, сейчас можно, конечно, и без имени помолиться, но вот я призываю всех тех, кто, может быть, нас слушает, помолиться об этой несчастной женщине. Но вообще говоря, конечно...
Александра зовут.
Александра зовут, да. Дай Бог здоровья, сил и всего самого доброго, помощи Божией Александре, которая сейчас в тяжелом состоянии таком находится, у которой не хватает, видимо, сил даже отвечать на вот эти вот смс-ки или то, что пишет ее подруга. Надо молиться, конечно, обязательно. Молитва – это тоже дело. Но я вам скажу еще одну очень важную вещь такую. Мы можем молиться, мы можем поддерживать духовно, но зачастую депрессия, которая бывает у многих людей, не только верующих, неверующих, у всех она бывает, иногда она доходит до такой степени, что человек действительно все равно уже жить или умереть. Это бывает, к сожалению. И зачастую эта депрессия – это не просто плохое настроение. Депрессия – это не просто вот так, ну, как-то вот что-то там среагировал так, не так человек другой. Нет, зачастую депрессия – это очень тяжелое нарушение процессов, которые идут в организме, то есть биохимии процессов самих. И она нуждается не просто в добром слове или утешении, но она нуждается в лечении. И своими силами ни друзья, ни сам человек, увы, с этим справиться не может. Поэтому, конечно, я очень-очень призываю, если есть возможность такая, вот с этой женщиной, вообще всем тем, кто имеет такие проблемы с друзьями или с родственниками, у которых тяжелая степень депрессии, все-таки посоветоваться как минимум с психиатром или привести этого человека, это очень сложно, конечно, сделать, но вот все-таки попробовать это сделать, привести к врачу, который очень, может быть, поможет хотя бы выйти вот из этого такого тяжелейшего расстройства, которое ведет человека иногда даже к суициду. Это страшная, страшная вещь. Поэтому если есть такая возможность все-таки помочь в врачебном смысле или привести, вызвать человека к человеку, врача, или просто самого этого человека помочь ему добраться до клиники, до лечебницы, то это надо сделать, конечно.
Ну, вот тут дописала еще слушательница, что там серьезная болезнь. Ну, вот молиться, конечно, мы можем всем,
да,
за ближнего.
Дай Бог, Анастасия.
Пожалуй, это то, что мы можем делать сразу, и уж точно каждый за всякого своего ближнего. Отец Михаил, ну, у нас остается вот несколько секунд. Я благодарю вас за то, что вы сегодня к нам приехали. Я надеюсь, мы продолжим. Еще, конечно, много вопросов о днях сегодняшних. много разных тем, которые хотелось бы рассмотреть.
Да, хорошо, хорошо. Это будет и для меня важно, и, надеюсь, что полезно и для наших слушателей.
Друзья, всего доброго.
Всего доброго.
Наступает праздник, с наступающим праздником.
Да, и с праздником, который у нас будет в этот воскресный день, праздник Святой Троицы, праздник Пятидесятницы, праздник, который называется еще днем рождения Церкви, потому что именно тогда, когда Святой Дух сошел на учеников Господних, они стали апостолами, они стали людьми, которые не просто говорили, а говорили с властью и силой такой, что тысячи людей обращались по одному их слову. Нам бы хотя бы часть того дерзновения и той благодати, которая позволяла им делать это. С праздником!
С праздником наступающим!